Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы пятніцы 19 лістапада.
Венская конференция по Беларуси, перенесенная в онлайн.
Есть два основных, наверное, сценария того, как может Запад себя вести в действующей ситуации. Это заключить какие-то такие прагматические сделки, например, там, заключить какую-то сепаратную сделку, связанную там, с миграционным кризисом, потом постепенно как-то отойти от каких-то другой политики, связанной с тем, чтобы продвигать все-таки демократизацию в Беларуси.
Палітычных справаў тысячы, а палізняволеных толькі 873. Чаму так?
Эти люди просто невидимы. Вот именно это нас больше всего злит. Этих людей как будто не существует. Хотя они сделали столько же, если не больше, во имя там борьбы за демократию.
Мінус 22 кілаграмы пасля лакдауна. Як беларускамоўная іспанка Анхела Эспіноса змагла перазагрузіць сябе?
Чалавеку не падавалі сумненні, у прынцыпе. Я ў них баіцца, гэта нешта жывёзнае.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Конференция по белорусским питаниям, запланованная на 22 листопада у Вене, отбудется у онлайн-формате. Причиной изменов стала ситуация с COVID-19.
Першапачаткова планавалася, што на канферэнцыі адбудуцца нейкія перамовы паміж дзеючымі ўладамі Беларусі і апазіцыяй. Аднак, паводле кулуарных звестак, прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі не захацелі ехаць.
Меркаванне Владимира Путина наконт таго, што Лукашэнку ўжо прыйшоў час сесці за стол перамоваў з апазіцыяй, прадстаўнікі беларускай вертыкалі яшчэ ніяк не пракаментавалі. Затое на словы Путіна адрэагавалі апазіцыянеры.
Павел Латушка, напрыклад, гатовы весці перамовы з уладамі, але толькі пра транзіт улады. І толькі пры ўмове вызвалення ўсіх без выключэння палітычных зняволеных і спынення масавых рэпрэсій.
Ці магчымы ўвогуле ў бліжэйшай перспектыве транзіт улады ў Беларусі? І якія зоркі мусяць для гэтага сысціся? Пра гэта на 19-м мінскім форуме, які прайшоў 19 лістапада ў Берліне, паразважаў палітолог Андрэй Казакевіч.
Што неабходзіма для того, чтобы какой-то позитивный сценарий в Беларуси был реализован? Понятно, что эти пункты они не являются данностью, но, наверное, все политические силы, которые так или иначе хотят позитивного транзита в Беларуси, они должны над ними работать. С одной стороны, значит, белорусское общество должно оставаться устойчивым к тем репрессиям, да, назовем это так, и тому переформатированию политического поля, которое мы сейчас наблюдаем в стране, устойчивым достаточным, чтобы сохранить свою автономию от государства и чтобы структуры низовые, как минимум коммуникации, они сохранились. То есть не было, была разрушена коммуникация внутри общества. Да, сейчас мы не можем говорить, наверное, о том, что может быть совместное действие, то есть коллективное, учитывая плотность репрессий, но хотя бы общество должно сохранить вот связь с источниками информации, должно обмениваться с информацией, ну и, соответственно, быть не в орбите влияния государственных СМИ, либо российских СМИ. Да. Второй важный момент – это то, чтобы белорусская политическая система осталась, ну или дальше даже развивалась все больше в таком децентрализованном формате. Да. То есть фактически последние 20 лет белорусская политическая система была очень простой такой, да, максимально простой. Есть вертикаль власти, все остальные институты, они не имеют серьезного значения. То есть оппозиция маргинализирована, гражданское общество, так скажем, очень сегментировано и так далее. 2020 год в этом отношении много что изменил, появились новые центры, общественного, по крайней мере, влияния. Ну и, конечно, для позитивного транзита важно, чтобы они сохранились в качестве каких-то важных институтов, каких-то важных центров. То есть я имею в виду здесь и демократические политические силы и средства массовой информации, и ну, гражданское общество в широком значении этого слова. То есть это и новая структура, возникшая в 2020 году, но также и старая. Также очень важно для этого позитивного транзита то, чтобы вот политическая оппозиция получила, то есть сохранила какую-то связь с обществом, то есть сохранила связь с людьми, которые остались в Беларуси. Так как сейчас существует большая опасность того, что вот этот разрыв между эмиграцией и теми, кто в Беларуси, будет только расти. Ну и через это сохранила, либо, может быть, даже усилила свое присутствие в Беларуси. Уровень доверия сохранила бы внутри белорусского общества. Ну и сохранила все другие атрибуты, которые делают из этого конгломерата, да, фактически различных политических сил, все-таки игрока в современной белорусской политике. Что касается Запада, то здесь необходимо, чтобы, то есть два основных, наверное, сценария того, как может Запад себя вести в действующей ситуации, это заключить какие-то такие прагматические сделки, опираясь на то, что, в общем-то, ситуация в Беларуси не является делом, да, Европы. И нужно просто обеспечить свои собственные интересы. Ну, например, там, заключить какую-то сепаратную сделку, связанную там, с миграционным кризисом, потом постепенно как-то отойти от каких-то другой политики, связанной с тем, чтобы продвигать все-таки демократизацию в Беларуси. Ну, похоже, из внешних акторов, в принципе, ни один субъект, кроме Запада, это делать не может. И понятно, что если будет отход от этой политики, то есть ориентированной на продвижение демократизации, то ну, каких-то позитивных изменений вряд ли стоит ожидать. Ну и при этом нужен нейтралитет или даже готовность России какая-то вот идти, либо способствовать такого рода транзиту.
Добра, што ўвесь мінскі форум сёлета паспеў прайсці да істотнага пагаршэння сітуацыі з каранавірусам у Еўропе. Усе яго мерапрыемствы былі праведзеныя офлайн.
Але перанос Венскай канферэнцыі па Беларусі ў онлайн адкрывае новыя магчымасці. На перамовы ў новым фармаце можна яшчэ раз запрасіць прадстаўнікоў беларускіх уладаў. І хто ведае, магчыма, цяпер, пасля таго, як абставіны змяніліся і выступіў Пуцін, яны пагодзяцца ў іх паўдзельнічаць.
На Еўрарадыё навіны спорту. 19 лістапада ў Аўстрыі прайшлі кантрольныя спрынты біятланістаў. Акрамя беларусак у гонцы прынялі ўдзел спартоўкі з Аўстрыі, Балгарыі і ЗША. Усе тры першыя месцы занялі нашыя суайчынніцы. Дінара Алімбекава на першым месцы, Ганна Сола на другім. Трэцяе месца заваявала Ірына Лешчынка, якая да замужжа насіла прозвішча Крыўко. Беларускі хакеіст Яўген Лісавец стаў гульцом падмаскоўнага «Вітязя». Раней ён гуляў у Салавате Юлаеве. Яго абмянялі на Віктара Антіпіна. У цяперашнім сезоні КХЛ Лісавец гуляў 18 матчаў у рэгулярным чэмпіянаце, закінуў адну шайбу і аддаў адну галявую перадачу пры агульнай карыснасці плюс 7. Центральное скаутское бюро НХЛ обновило спіс молодых хоккеистов, якія претендують на драфт НХЛ у 2022 годзе. У спісе за лістапад ёсць 4 беларусы. Гэта 18-гадовы брамнік Шэрбрука Іван Жыгалаў, а таксама 3 18-гадовыя форварды Даніил Боўраш, Ілля Марозаў і Захар Пальшакоў. Беларускія лёгкаатлеты паспяхова выступілі на алімпійскіх гульнях у Токіа. Пра гэта галоўны трэнер зборнай Юрый Маісевіч заявіў на пасяджэнні прэзідыума Федэрацыі лёгкай атлетыкі. Па яго словах, зніжэнне колькасці і якасці заваяваных медалёў звязанае з павелічэннем канкурэнцыі з боку краін, якія раней не паказвалі поспехі на міжнароднай арэне. Аднак прэзідыум БФЛА прызнаў вынікі алімпіяды для беларускіх лёгкаатлетаў нездавальняючымі. На минулых Олимпийских гульнях сборная Беларуси по легкой атлетике завоевала только один медаль. Бронзовым призером у скачках у вышиню стал Максим Недосеков. Супроть самого Майсевича ведется официальное расследование Международного Олимпийского комитета после скандалу с Кристиной Тимановской. До речи, недавно она звернулась у МАК с просьбой пожитево дисквалифицировать спортивного функционера. Это были новины спорта на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Зняволеных по политичных справах у Беларуси значно больше, чем политвязню, признанных правооборонцами. Еще улетку следчий комитет поведомлял про амаль 5000 справов, заведенных у связку с уделом у протестах. А политвязню у Беларуси на данный момент только 873.
Есть альтернативный подлик. У списках инициативы «Диссидент Бай» по стане на 19 листопада 1446 человек. Так само далеко от 5000 обозначенных силовиками. Але амаль удвоя больше, чем у правооборонцев.
Про то, у чем причина такой разбежки и чему у Беларуси состарели критерии признания людей политичными зняволенными, а так само на во что и як можно выправить всю эту ситуацию, размовляем с активистом «Диссидент Бай» Вячеславом Касинеровым.
Расповеди, коли ласка, якая зараз ситуация с политвязнями у Беларуси, як ты бачишь, что отбывается и что с этим можно робить?
Как я уже говорил и говорю постоянно, что подход, который используют, то есть не именно какие-то новые критерии или еще что-то. Критерии, они были выработаны на ПАСЕ в 2012 году, в 2013 они были актуализированы для стран СНГ, правозащитниками, соответственно, этих стран. Но подход к ним, к этим критериям, он, к сожалению, еще до августа 2020 года уже стал, скажем так, морально устаревшим. Почему это произошло? Потому что власть очень долго и усердно, скажем, вытачивала различные механизмы и отрабатывала в таких как бы закрытых режимах на активистах оппозиционного движения, на анархистах, когда из человека пытаются слепить для общественного мнения уголовника. Хотя его преследование, очевидно, сопряжено с преследованием за какие-то его за активность, за гражданскую позицию, за журналистику в том числе. Вот. И статьи, по которым обвиняется человек, они чаще всего постулируются как некие там хулиганство, еще прочие вещи. А важным моментом преткновения, тут тоже вопросом нашим с правозащитниками, которые работают уже несколько десятилетий, является вопрос возможности оборонять себя и применения физической силы в результате провокаций, которые тоже репрессивные структуры начали широко использовать еще задолго до событий, связанных с выборами 2020 года. Как несколько примеров, таких коротеньких, могу привести. Это кейс Дмитрия Полиенко, последнее уголовное преследование, когда он просто вынужден был защищать себя с помощью газового баллончика. В результате на него навесили 5 уголовных статей, 4 из которых были исключительно политического содержания. И Дмитрий Полиенко, безусловно, из-за общественного резонанса широкого не получил тот срок ужасающий, который мы запрашивали, там 6 лет строгого режима. Но важно заметить, что он так и не был признан политзаключенным правозащитными организациями, которые работают дольше нас, скажем так. Кейс Святослава Барановича, который защищал людей от непонятных мужчин спортивного телосложения, которые остановили троллейбус посреди, недалеко от площади Бангалор, и избивая людей, там вытягивая за волосы девочек, закидывали в какие-то автобусы, он вступился за них, то есть, будучи там боксером, дал кому-то по лицу, что как бы это нормально, да, предотвращать какие-то действия, очевидно, преступного характера, которые происходят в общественном пространстве. И, как оказалось, это были сотрудники без формы, которые не представлялись, применяли непропорциональное насилие. Вот, он также не был признан политзаключенным.
Скажи, калі ласка, вось я правильно разумею, что ты критерии, якими користаются правоабаронные организации, так, вось гэта из 2012-2013 года еще, так,
да.
Провалами у их некими, так, дирками, ими користаются зараз улады. А что гэта за провалы?
Смысл даже, что пользуются именно даже не провалами в этих самих критериях, да, как бы, потому что мы их тоже используем, а именно провалами, скажем, в подходе, потому как для сохранения какого-то лица и для сохранения, скажем, своей деятельности на том уровне, который она была, в том виде, в котором она была, правозащитники, которые уже действуют несколько десятилетий, вот эти старшие организации, они именно используют чаще всего критерий, что политзаключенный – это однозначно тот, кто не применял никакие силовые, ну, никакую силу там, в результате своих политических там, манифестаций, действий, там, не защищал себя и так далее.
Ага, ясно. Вот, это докладно есть, эта информация отрымовывается, так? И это перешкаджает после признавать людей политвязнями, которые все ж таки, ну, например, могли там оборонять себе, так, и кого-нибудь.
Я говорю, это один из главных камней преткновения, этот вопрос. Если раньше, например, власть лавировала и пыталась делать именно из политических заключенных, из активистов каких-то уголовников путем провокаций, например, просто я сам такое переживал, вот ты спрашивал про примеры, конкретно у меня в жизни было таких примеров несколько. Один из примеров я вот могу рассказать, когда на нас, там вот меня, жену и еще наших друзей двух, напала группа неонацистов в Молодечном. То есть тоже дело, оно гуглится, ты можешь потом посмотреть, если хочешь, ссылку скину. То есть получил резонанс, когда я просто потом сделал пост в Фейсбуке про это, да. И потом мы узнали постфактум уже, там дело уголовное как бы завели на них, но мы потом уже постфактум узнали, что конкретно это нападение, оно если не было санкционировано, то как минимум на него был дан зеленый свет, потому что знали, что я там буду, и вот просто рассчитывали, что я начну защищать себя, и это даст возможность меня также как бы привязать к этому уголовному делу, как там, ну, закончить хулиганство очередное и так далее. А учитывая то, что это просто предмет как бы уголовного дела, это будет какое-то столкновение, там, драка фанатов каких-нибудь условно, и то политическим заключенным я уже не буду. Mm-hmm. Вот. И такие практики очень часто раньше применялись. Сейчас это уже все делается абсолютно открыто. Сейчас уже никто как бы не пытается лавировать перед Западом. Но почему-то правозащитное сообщество, которое вот работало раньше, да, как бы сейчас мы уже, скажем так, представители нового подхода, новой коалиции правозащитной, да, и оно почему-то вот старое продолжает пытаться использовать там какие-то материалы судов, которые основаны абсолютно там могут быть на пыточных показаниях, абсолютно открыто, ну, пренебрегает всеми правами там, возможностями заключенного и так далее, подсудимого, они почему-то пытаются дальше продолжать именно гнуть вот эту линию и использовать подход, при котором наличие вот этих там моментов, да, когда, например, человек защищал себя, ну, на него напали на улице, он там шел, условно говоря, по площади, на него напали на улице, да, он там кого-то толкнул, кого-то ударил, это уже может быть причиной того, что это уже там не политический заключенный в перспективе его осуждения. Я вот просто закончу мысль по поводу нашего именно подхода, да, что мы именно избрали вот этот вариант с презумпцией невиновности. То есть, учитывая правовой коллапс в Беларуси, мы как бы заявляем, это вот уже о заявлении, да, сейчас я расскажу про цифры, мы заявляем, что человек должен быть признан политзаключенным до тех пор, пока в случае каких-либо действий, ну, то, что он осужден, там, то, что он подвергся уголовному преследованию, он не сможет или он не будет там доказан, либо виноват, либо не виноват в рамках демократического судебного независимого разбирательства в отсутствии репрессивных практик в демократической стране. До этого момента этот человек, мы утверждаем, что является политзаключенным. Вот, это один из таких главных моментов. Откуда мы берем цифры? Цифры мы берем, исходя из того, что наша инициатива работает уже давно. То есть мы
Ты кажешь про инициативу «Диссидент Байден»,
да, да.
Так?
Именно про диссидент, да. Мы уже давно работаем и на самом деле бодаемся вот с этим подходом, который за бортом общественного мнения оставляет очень многих людей. Уже с, ну, вообще с 17-го года, но появились мы именно, уже оформились как инициатива в 19-м году. И просто мы имели уже ряд механизмов, мы понимали, как это работает. У нас есть как бы позитивные кейсы, когда мы фактически людей даже доставали из тюрьмы. Ну, то есть человеку, как я вот говорил Дмитрию Поленко, просили 6 лет строгого режима, но он выходит с ограничением свободы в зале суда. Да? И это не один такой случай. Вот. И поэтому мы как бы имели схемы рабочие, как кому обращаться, как кому помогать. То есть мы, ну, как бы я сам прошел политическое заключение, и мы знаем очень много, как это все работает. И поэтому 2020 год мы просто уже подошли к этому как бы во всеоружии. Мы наконец-то написали вот это заявление, мы 2 месяца очень серьезно над ним работали. Изначально нас было там до 12 организаций, но мы вот в основном со «Страной для жизни» над этим работали, с политзекми, с инициативами, да, с «Вызволения» и еще там с парой активистов. Мы наконец-то это заявление оформили, обосновали, выложили, и сейчас мы запустили такую инициативу тоже, чтобы к этому заявлению, оно открыто, к нему могут присоединяться любые организации, любые инициативы, любые активисты. И СМИ, безусловно, мы пытаемся все время доносить СМИ, что, пожалуйста, озвучивайте большую цифру людей, пострадавших больше. Даже Следственный комитет репрессивного государства говорит о том, что там заведено там 4700 уголовных дел. То есть они признают политический мотив этих уголовных дел. Почему же тогда у нас только 800 там, или 900 политзеков? Да, их намного больше. И даже на список он не полный. Мы постоянно говорим, что на список это что-то, что будет постоянно дополняться. Вот, потому что мы пытаемся охватить как можно больше людей. Ну вот, и в рамках этой инициативы у нас уже, с учетом того, что подписываются многие диаспоры под нашим заявлением, у нас уже так условно 41 там, или больше даже организаций.
Окей, зараз подписалися там, подписалися организации, так, что вы думаете робить там, коли будут долучаться? Просто эту информацию неяк подавать, как больше людей про это ведали, те есть некий больше глобальный план?
Смотри, то есть я, статус политзаключенного, это очень важно. Он очень важно, потому что вот я тебе с своего опыта могу сказать, вот когда ты сидишь там, то и администрация знает, что ты необычный просто зэк у них. К тебе приковано внимание общественности, да? То есть твоя фамилия где-то фигурирует. Тебе пишут письма, то есть твоей судьбой интересуются. Пытать тебя, закрывать там в ШИЗО, лишать чуть-чуть передач, свиданий и так далее, уже просто так не получится. То есть даже если администрация все письма, которые будут писать, например, политзаключенным, уничтожает, но она их видит, они приходят как минимум к ней. Если это письма еще из-за границы, письма от политиков каких-то, да, то есть уже просто обычному какому-то начальнику администрации довольно страшно будет сказать, что там вот, присоедините-ка вот этого зэка. То есть они уже будут аккуратны. То есть это прямо влияет на судьбу заключенного. Кроме того, когда приходит пачка писем, открывается окно, вот ты сидишь в камере, как это называется, кормушечка, да, и туда пачка писем приходит, да, всем там по одному-два, а тебе пачка. И на тебя уже совершенно по-другому зэки даже смотрят. То есть, ага, это ж не простой какой-то парень, да, там, или девушка. То есть это уже какой-то, ну, важный человек, то есть он там за что-то борется. То есть это вызывает определенное уважение. То есть это еще меняет в этом плане судьбу политзаключенного. Передачи, материальная помощь, в которых семьи нуждаются, сами политзаключенные. Очень дорого, да, там, если ты примерно себе представляешь, сколько стоит там визит адвоката один, сколько стоит собрать передачу, это, ну, достаточно большие деньги. Если в семье, например, кормилец попал в заключение, то это фактически трагическая ситуация. Но никто не будет присылать этим людям деньги, помогать адвокатами, пока их фамилии не фигурируют в списках политзаключенных. Если в списке там нету там 200-300 человек, то эти люди просто невидимы. Вот именно это нас больше всего и злит. Этих людей как будто не существует. Хотя они сделали столько же, если не больше, во имя там борьбы за демократию. Да? Еще один момент важный. Если мы говорим про реабилитацию, да, и какую-то позитивную перспективу изменений в стране, да, то есть получается, что часть людей какая-то выходит из тюрьмы, безусловно, как-то, да, а часть, получается, остается сидеть, как преступники, Вот такой вопрос, да, мы всегда задаем себе и задаем тем правозащитникам, которые утверждают, что вот, то есть, там, часть людей не является политзаключенными. Да? То есть получается, что тот, кто где-то как-то, там, возможно, по какой-то человеческой ошибке не был признан политзаключенным, он остается в тюрьме, даже несмотря на то, что он там сражался за лучшие идеалы. Вот. И точно так же про смену жительства. Да? Например, вот сейчас в результате там, да, нахождения в тюрьме он выходит из тюрьмы, на него продолжается давление, он хочет, например, покинуть страну, и он уезжает из страны, и просто на нем висит как бы уголовная статья. Он не политзаключенный, и он не может, например, сказать, что, знаете, я на самом-то деле вот не просто там какой-то вор, убийца, еще кто-то. Я вот тут как бы сражался за свободу, да? Ну, в другой стране, там, в Польше, еще где-то в Америке. А ему, ну, а он получается просто уголовный, то есть он не признан, да? То есть тут очень много моментов, очень важных, вот с этим статусом политзаключенного, которые, безусловно, необходимы людям, которые сейчас страдают, и семьи, которые страдают. И то есть в дальнейшем это как раз-таки является нашей целью. Вот все эти вещи, которые я тебе сейчас проговорил, да, во-первых, донести до них помощь, сделать их видимыми, что самое главное для общества белорусского, и для, вот, посредством вот этого концентрации коалиции всех этих организаций, мы делаем этих людей видимыми для всего общества белорусского, сделать их видимыми для общества международного и обеспечить таким образом помощь всестороннюю, от информационной до материальной. И далее это в случае уже изменения их статуса, там, выхода из тюрьмы, изменения там, политической обстановки в стране, это безусловно как бы помощь и возможность реабилитации полноценной, полной, с восстановлением там прав, доброго имени и прочего прочего. Шоу-биз.
Шоу-биз. Зипош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Адэль выпустила свой першы за 6 гадоў альбом 30. У пачатку лістапада вакалістка аб'явіла спіс кампазіцый з новага зборніка. У яго ўвайшлі 12 песень, назвы якіх у прыватнасці Love is a Game, Cry Your Heart Out, I Drink Wine і Woman Like Me адлюстроўваюць традыцыйную для Адэль тэму адносін. У альбом таксама патрапіла інтэрлюдыя All Night Parking з паметкай сумесна з Эролам Гарнерам, амерыканскім джазавым піяністам, які памёр у 1977 годзе. Прадзюсерская кампанія New Regency, сярод нядаўніх хітоў якой такія фільмы, як «Маленькія жанчыны», «Багемская рапсодыя» і «Выжылы», плануе атрымаць ва ўласнае распараджэнне арыгінальныя коміксы. Кампанія заключыла партнёрства ў галіне распрацоўкі і вытворчасці з незалежным выдавецтвам TKO Studios, які выпусціў комікс аб рускіх снайперах, якія змагаюцца з нацыстамі Сара і Сайншэн. Навукова-фантастычную навелу аб касмічным караблі-калоніі. Па умовах здзелкі New Regency атрымлівае права на распрацоўку тэлевізійных праектаў з бібліятэкі TKO Studios. Зорка кінаўселеннай Марвел Скарлетт Йоханссон прыме ўдзел у новым і пакуль сакрэтным праекце студыі, не звязаным з гісторыяй «Чорнай удавы». Такі анонсы зрабіў кіраўнік кампаніі Кевін Файгі на цырымоніі ўручэння актрысі ўзнагароды амерыканскай сінематыкі. Файгі таксама падкрэсліў, што Йоханссон стане прадзюсарам гэтага перспектыўнага кінапраекта. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Пакуль.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Набраць вагу ў самаізаляцыі можа кожны, але далёка не кожны здольны пасля ўзяць сябе ў рукі і вярнуць ранейшую форму.
Досвід даследчыцы, выкладчыцы і паэткі Анхелы Эспіносы даказвае, што матывацыя – суперская штука. Калі пачаць сістэмна працаваць над сабой, можна дамагчыся, здавалася б, абсалютна немагчымага.
За 9 месяцаў Анхела схуднела на 22 кілаграмы і купіла сукенку сваёй мары. А сёння на просьбу Еўрарадыё пагадзілася падзяліцца сваёй натхняльнай гісторыяй.
Я пампалала аплікацію, почала лічити калорії. Ну, і в принципі, як? Ну, я не тільки калорії, ну, спочатку так, спочатку тільки калорії. Я не виключала, в принципі, нічого. Хоча, ну, я і так не дрена їла. А проблема ведає, що у чим? У що зійшло? Було у тим, що я не високого росту, і порції вволі у з'їзді, ну, особливо там, коли замовляють, в ресторанах і так далі, розлічені на мужиків 170 сантиметрів мінімум, а не для мене. Тому я усе життя їла занадто шмат. Я почала контролювати порції. Просто потім я включилася трошки у макро. Так, я лічила, скільки білків потрібно, скільки вуглеводу, скільки тлушку переважно, ну потім мікро так само, ну соль, цукор, ну різне, так, щоб усе було нормально, тому що я усе одно їла у дефіциті, так, бо я хотіла скинути вагу, у мене був дефіцит калорії, і після повного курсу то треба було контролювати, как еще потребные, ну там, витамины, минералы доставались. Ну, в принципе, аппликация все, все различное, все ровное. Когда уже было трошки меньше страшно, и очинили нормально тренажерки, я начала ходить в тренажерку, початку нерегулярно, бо у меня была и эта праца, и другая учеба, и практика. У моєї школі працювати в учобу, бо я закінчила ще одну магістратуру в Іспанії по викладанню зовнішніх мов. Ось, а потім, нарешті, повернувся і мій брат на вакансії, це там було вже влітку, ми почали ходити регулярно, і він почав показувати, яку рутину він, так, якою рутиною він тримається. І я так активізувала, в принципі, усі групи тягом тижня, тобто треба активізувати що? Спину, груди, ноги і руки. Ось, і приблизно ось такий процес. Я скинула 22 чимсь кілограм. За, ну так, за студень, а так, ну, фактично, за 9 місяців, більш-менш. Бо це я наприкінці студеня почала. І, ну, тепер уже я у тримання, так? Я тепер вертаю потроху калорій. Ну, це буває по-різному. Мені програма рекомендувала 1200 калорій, як кольця, як худніть, на 1 кілограм у тиждень. Это не то, что регулярно, бо вот такие процессы не линейные, так и не бывают и с гормонами, особенно у женщин. И для этого, ну, есть вариация, еще воду мы утримываем, так. Можно было и до 1000 у списка, так, или не меньше, так, не меньше, чем 1000. Ну, і вот, ну, приблизно так. Ну, я трошки повольні скидувала. Але, у принципі, доволі стабільно. Я бачила, що у місяця все зійшло на спад. Я почну з плюсу, так, з плюсу. Ну, по-перше, я тепер собі подобаю, що я бачу себе у олені, я задоволена, коли гляджу у люстерка такой. По-друге, я відчуваю себе більш здоровою. Це правда. Я можу підійматися по сходах, без ніякого проблему, навіть коли дійсно висока. Так? Я можу прибігти до автобуса, я займаюся, мені вельми подобається ця тренажерка. Що ще змінилося? Більше людей почала ставитися до мене вірити. Люди більш вірливі до себе, більш пробачають. І це мені, ну, це я сприймаю як плюс, так, я перелічувала разом з плюсами, тому що я тепер, скажімо так, користуюся цим, але я лічу, що це дуже показально і так бути не повинно. Ми не повинні ставитися больш лояльна да людзей, якія худзейшыя, ну таму што я тая самая, ну я той самы чалавек, якім была ну 22 кіло таму. Ну, добрая ці не добрая, ветліва ці не ветліва, я сама не змяніла сваё стаўленне да іншых. Ну, прынамсі, так я прыкмеціла, да? А вось то, што мне знаёмае асабліва, да? Людзі, якія сябе любяць, гэта ясна. Але то, што мне знаёмае, ставяцца лепей, змыхаюцца болей, вот, гэта мне трошкі хвалюе. Бо мне не падабаецца такая тэндэнцыя. Mm-hmm. Але ну добра, што цяпер лепей да мяне ставяцца, я не адмовлю, да? Ну, не адмовлю, што я радая. А нас я не радая, што стала пісаць шмат вычварэнцаў, што ты бо якая ты сэрці тумбіку па-англійску не ведаеш, або праз перакладчык па-беларуску, што давай пазнаёмімся, што той тое. І не вычварэнцаў, а проста хлопцаў. А у мяне ёсць хлопец, гэта публічная інфармацыя, мы з год сустракаемся, ён пачаў сустракацца са мной, калі я была вустая. І ўсе ведаюць, але ім усё адно. Усё адно трэба пастарацца, можа, ну вот цяпер тыпу мой сацыяльны капітал вырас, а можа быць, я лепшая тыпу свайго хлопца, ці што раз ён сустракаўся з тоўстай. Гэта вельмі кепскія сацыяльныя дынамікі, таму што я лічу, што не глядзяць так на тое, што ну думаю, што цяпер выглядаю лепей. Асабіста я прафесійна, ну як бы я не знешнасцю зарабляю, не зарабляла, так я ўсё адно цяпер вачаўку ў універсітэце, і мне плоча за веды, за даследаванні, за стаўленне да студэнтаў, на дапамогу за нейкую ну, акадэмічную дзейнасць. А не за, ну я не модель, да, так, я не акторка, якая сапраўды мусіць выглядаць як найлепш, то ўсё ды, бо гэта інструмент працы, так, гэта з гэтага не залежыць мая праца, гэта проста, ну, дзеля здароўя да поўнага пункту, а потым дзеля эстэтыкі. Але чыста, ну, на асабістым узроўні. Аднак, ну, вось такое. Яшчэ вядома, канфлікты могуць быць сям'ёй і сябрамі, якія ведалі сябе пры пэўнай вазе, і ў іх кагнітыўны дысананс, яны бачаць, што ты не хваробы, што ты стараешся паляпшацца, што сацыяльным жыццём таксама ўзнікаюць праблемы, калі чалавек сур'ёзна кантралюе харчаванне, бо не заўсёды можна давайце на піва зойдзем і пакушаем, ну там і ці бады, тое ўсё. Ну я гэта не магла, у прынцыпе. Ну, або я магла ісці, ну там чэзвер гэтага кебаба ці што, бо сапраўды ну, трэба было кантраляваць порцыі. Ну, пэўны час мне было лепш, больш выгодна проста есці штосьці менш каларыйнае, таму што больш ежы атрымлівалася. Бо калі есці нешта вельмі такое жоўтае, ну, у прынцыпе можна, але тады трэба з'есці кавалачак і ўсё, так было. Ну, і ёсць такія сітуацыі, так, а чаму так мала ясі, а чаму не ясі гэтага, а ты што, а цяпер самая разумная, так, самая здаровая, гэта ты, або, ну, там, бабулі, маці, ну, што гэта, ну, чаму накладваю сабе больш, нібы спецыяльна, бо пачынаю сабе, ну, я тады яшчэ з сям'ёй была, так, бо, ну, падчас пандэміі я жыла дома у бацькоў. Mm-hmm. І пачынаю нібы ну, выпадкова набываць улюблёнае печыва, так, ці шакаладкі, ці што. І гэта падвядома праходзіць гэта. Я чытала, я цікавіла, як гэта натуральныя працэсы, што калі чалавек паляпшаецца ў любым кірунку, так, у любым сэнсе, нават і іншыя не паляпшаюцца, асабліва калі ёсць непадобныя праблемы, тады пачынаюцца вельмі негатыўныя эмоцыі. Тое ж самае, напрыклад, калі сярод сяброў, якія, ну, напрыклад, дапустым працуюць на заводзе, ніхто не вучыўся, адзін пачынае хадзіць ва ўніверсітэт, пачынае, ну, паступіў, пачынае. Так само, а цяпер млотны, а цяпер тое, калі нешта змяняецца, бо чалавеку не падаваюць змены. У прынцыпе, ён іх баіцца, гэта нешта жывёзнае.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Шчасліва.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.